Издательство «Эксмо». Татьяна Алюшина. «Руки моей не отпускай». Зима. Конечно, ехать было глупостью, особенно под вечер, когда уже неотвратимо чувствовалось приближение ненастья, а в воздухе, в пространстве нависло какое-то особое напряженное ожидание, предвещающее нечто мощно разрушительное, как часто бывает перед сильной бурей или грозой.
«Надо возвращаться!»
Снова с досадой подумала Ася, тревожно поглядывая по сторонам и констатируя про себя, что обстановочка за бортом ее машины становится пугающей. Фиговой становится, прямо скажем, эта самая обстановка-то. Снегопад все усиливался, ветер наддавал так, что машину теперь постоянно приходилось подруливать, удерживая джип на дороге и ощущая буквально всем телом, как его довольно прилично сносит от каждого сильного удара ветра, в основном в левый бок. Видимость стремительно падала, и свет фар уже практически не пробивал крутящийся снежный вихрь, да и темень рухнула как-то в один момент. «Вообще, караул, что за карусель?» — проговорила она вслух, чтобы хоть голосом как-то себя подбодрить, а то совсем уж что-то страшно стало. «Блин, как-то ни разу не весело. Где я хоть еду?» — спросила себя Ася погромче и посмотрела на экран навигатора. «А поди, пойми, где?» — постучала она пальцем по экрану. Дикой силы вещь, бодрый помощник GPS показывал какую-то совершенно несусветную хренотень, уверяя, что ее машина в данный момент движется где-то в районе города Орла и предлагал маршрут до Москвы в несколько сотен километров. А вот не все, видимо, ладно с американской системой навигации. Не тянет она, забугорная красавица, когда сталкивается с русской зимой, так сказать, а-ля натюрель, тупит понемногу. «Да, умел Ваня завести, как говаривала жена Сусанина», — вспомнилась Асе как нельзя кстати фраза из какого-то КВН. «Ладно, пофиг на ту навигацию, сбиться с маршрута она не могла, потому что, вырулив на московскую трассу, так по ней и катилась, никуда не сворачивая. Но хотелось бы, как говорится, знать наверняка, насколько далеко она так и успела отъехать». То, что надо возвращаться, стало совершенно очевидно практически сразу, как только Ася повернула с районной дороги на трассу, получив при этом маневре первый же сильнейший, вполне реально ощутимый напор ветра в бок машины, а потемневшее практически в момент до ночной черноты небо вдруг обрушило на землю снегопад. Вообще-то приступ здравомыслия случился с ней даже не в тот момент, когда мощным порывом ветра повело по дороге джип, а гораздо раньше, еще до того, как она решилась вернуться в Москву на ночь глядя. Откровенно говоря, налаживаться куда-то ехать категорически не следовало изначально, особенно после штормового предупреждения, переданного по всем местным каналам телевидения и радиовещания, да и по центральным московским. По расчетам синоптиков, надвигающийся сильнейший циклон должен был накрыть столицу в ближайшие 4 часа. Так то столицу, пока он до нее дойдет, а здесь стихия взяла да разбушевалась раньше и куда мощнее всех прогнозов синоптиков. Но этот факт Асе пришлось осознать уже в пути. Ехать ужасно не хотелось, да она и не поехала бы. С чего это, скажите на милость, ей вдруг бросать прекрасную компанию хороших друзей в замечательном, прямо сказочном месте и прерывать чудом выпавший отдых? Но позвонил Сеня. Охо-хонюшки-хо-хо. Вот Сеня позвонил, и началось. Он стенал, увещевал, жаловался, взывал к ее состраданию и любви, напоминал про долг жены и говорил, что она его совершенно забросила, и обещал помереть в ее отсутствие от ужасной простуды, температуры и боли в сердце, брошенный один в квартире на произвол судьбы. Проигнорировав тот факт, что аккурат вчера капризничал ровно по противоположному поводу, что не хочет никуда ехать, тем более так далеко, и не желает ни с кем общаться, тем более с ее друзьями, что ему эти люди? И вообще он мечтает только об одном — остаться в одиночестве и побыть в тишине, которой, кстати, между нами говоря, было у него и так вдоволь, а она может ехать куда хочет и не мешать ему наслаждаться покоем. Ох-хо-хо еще раз. Он капризничал, бурчал, уговаривал и настаивал, чтобы Ася немедленно приехала и спасла его от всего вышеперечисленного и от самого себя, скучного и одинокого, как старый брошенный сапог, и спасла от еще какой-нибудь напасти, которая непременно с ним случится, если она не приедет, потому что ему без нее фигово, а они и так практически не видятся. И все давно было Асе понятно про него и про эти его приступы вредности и капризы по случаю и без оного, и давно было пора что-то решать с их жизнью в целом, и даже ясно было, что именно решать. Но работая столько, сколько работала она, Ася катастрофически не имела времени не то что на какие-то там разборки, решения и осуществление принятых решений, но даже на саму жизнь, на собственные мысли и желания. Она и спала-то часа по 4 в сутки. Какой уж там Сеня, хотя, если честно, то она его действительно совершенно забросила. И понятно, что его недомогание — суть, придуманный для самого себя и для нее повод покапризничать, сказавшись несчастным, лишний раз подчеркнуть, какая она нерадивая и равнодушная жена, и если в самом деле у него болело горло, то лишь слегка, а температура поднялась не выше 37, но он уже наверняка лежит на диване под пледом в полном соответствии с разыгрываемой ролью несчастного мужа, пьет правильный чай с имбирем, глотает аскорбинку и сам себя уговаривает и накручивает, что болен и вообще обиженный, брошенный муж, а она плохая, виноватая жена. Ох-хо-хошеньки в третий раз! И попробуй ему откажи! Мозг он ей вынесет напрочь, это точно, предварительно изрядно помотав своими бесконечными разборками, обвинениями, выяснениями, нытьем и требованиями не пойми чего, с туманным исходом в итоге. Посвящать людей в свои внутренние семейные терки, втягивать друзей в их с мужем разборки, как-то неожиданно и исподволь ставшие уже привычными и чуть ли не нормой их жизни последние полгода, совершенно не хотелось, да и не стала бы она никогда обсуждать такие вещи и рассказывать про Семена и их разлады семейные, кому бы то ни было. Но Ася прекрасно отдавала себе отчет, что отдых он им всем испоганит. В своих желаниях Семен неумолим, и если решил, что ему всенепременно нужна жена прямо вот сейчас, то достанет всех, примется названивать бесконечно, а если она перестанет отвечать на звонки и выключит телефон, то он начнет звонить Игорю с требованием передать ей трубку. И это настолько никому не нужно, неловко и неудобно, и настолько испортит всем законный отдых, что проще было поехать и разбираться дома вдвоем, чем выдерживать Сенино доставание. Вот она и решила.
«Ты с ума сошла?»
— обалдел от такого поворота Игорь.
«Какое ехать, Аська? Там того и гляди, сейчас буря начнется. Вон, все небо затянуло. Штормовое предупреждение. Ты до Москвы не доедешь, застрянешь где-нибудь по дороге. И кто тебя спасать будет? Не глупи!»
Ухватив за локоть, пытался остановить он ее.
«Завтра поедешь, если все успокоится и дороги разгребут».
«Игорь, ты же знаешь, что будет, если не поеду. Он нас всех тут допечет», — скривилась Ася.
«Да наплевать», — отмахнулся Игорь. «Выключим телефоны, и пусть звонит сколько хочет. Нельзя ехать, опасно, Аська. Что за глупость несусветная? Куда тебя несет?»
Он был прав. Да 100 раз прав. И все это понимали, и Ася понимала в первую очередь, но вот тогда уж точно будет плохо ее бедной головушке.
«Я проскочу», — неуверенно предположила она и пообещала более твердо. «Если пойму, что по-настоящему опасно, я вернусь. Обещаю».
«Ась?»
— сомнением переспросил Игорь. «Точно вернусь», —
повторила она убежденно. То, что возвращаться надо срочно, вот прямо сейчас, пока окончательно не занесло все дороги, и еще существует возможность добраться до поселка, из которого она так неосмотрительно выехала, Ася поняла, повернув на трассу, и приняла это решение еще минут 10 назад, но безопасно осуществить сам маневр разворота на дороге оказалось проблемой. Практически в один момент видимость упала до нулевой, буря просто накрыла все вокруг, раскручивая снежный вихрь, как в взбесившемся миксере, и непонятно было, что там впереди. Фары освещали лишь небольшой участок дороги, ни встречных, ни попутных машин вроде бы нет, да и за время, пока она ехала, их и было-то всего три, таких же ненормальных, как она. Ну а если есть? Если все же едет кто-то, а она не видит? Куда она развернется? В автомобиль на встречке? Или тормознет и получит поцелуй взад? Не видно же нифига. Перспективка. Вот попало-то. Так, ну ладно, ругать себя и корить за глупость Ася не собиралась, да и не умела по жизни. Ей всегда удавалось вспомнить, что угрызения неуместны, когда все уже случилось, и лучшее, что можно сделать, это решать, как справиться с последствиями. Вот с ними-то она и попробует справиться, с последствиями-то. А посему надо выбираться из этой кутерьмы, и желательно невредимой. Ася, сбросив скорость совсем уж до минимальной, пригнулась к рулю, напряженно всматриваясь в снежные вихри через лобовое стекло, надеясь заметить какой-нибудь съезд, карман на дороге, развилку, где можно было бы более-менее безопасно развернуться, чтобы возвращаться. Нет, не так, чтобы немедленно возвращаться назад, если успеет. В однообразном пейзаже из снежных росчерков обозначилось непонятное пятно. Ася придвинулась к рулю еще ближе, вгляделась в белесую кутерьму за стеклом и рассмотрела что-то темнеющее справа. По очертаниям было похоже на какой-то дорожный указатель. «Ну-ка, ну-ка!» Взбодрилась она и скинула скорость, притормозила практически под самым дорожным знаком, на котором было написано «Поселок Снегири» и нарисована стрелка, указывающая поворот направо. «Так!» — обрадовалась она. «Теперь понятно, где я нахожусь». Она и запомнила-то название этого поселка, когда проезжала здесь еще в первый раз, потому что оно показалось ей симпатичным, уютным, вызвав добрую теплую ассоциацию. «Снегири, здорово же!» Помнится, она тогда еще представила себе картинку, как с открытки. Солнечный денек, заснеженные поля под ярко-голубым прозрачным морозным зимним небом, голый куст, а в нем разместилась стайка красногрудых снегирьков, громко чирикающих, гомонящих о каких-то своих важных птичьих делах. «О важных делах!» — задумчиво протянула Ася, пытаясь поймать мелькнувшую, как озарение, мысль. «А вот не стану я возвращаться!» — озвучила она ее. Там, впереди по трассе, за этими самыми снегирями, расположено большое село Красногорское. Вернее, село неправильным квадратом раскинулось по двум крутым и на самом деле красивым, в соответствии с названием, берегам речки, одним своим краем упираясь в московскую трассу, проходящую через мост над рекой. К другому же, противоположному ребру этого квадрата, вдалеке, примыкало частное фермерское хозяйство с полями и лугами, тянущимися от большой усадьбы к далекому лесу и теряющимися где-то за холмами. Село было пригожим, с добротными домишками и участками, с великолепной старинной церковью и высокой колокольней, да и зажиточным, судя по внешнему виду. На трассе, почитай, на окраине села находились крупный супермаркет одной из известных торговых сетей, хозяйственный магазин, парочка придорожных кафе, небольшая гостиничка, автомойка с шиномонтажом, аптека, рыночные лотки, на которых торговали местные бабульки, и симпатичный магазинчик того самого фермерского хозяйства. Ася каждый раз, когда проезжала мимо, обязательно останавливалась и накупала кучу всяких натуральных продуктов и вкусностей. Когда ехали из Москвы, она под неизменное ворчание Игоря
что и так у родителей всего с избытком, не слушая его, набирала деликатесов, а, возвращаясь обратно, закупала натурпродукт и везла домой и друзьям. Вот и подумалось ей сейчас, что никуда она уже не доедет, все, кирдык! Какая Москва! Где-то там, за бурей вьюгой, в 100 километрах отсюда, словно манящий, обманчивый мираж, недоступна, как немцам в 41-м. Но и назад уже не поворотить, без вариантов. Приехали, все, аут. Так что дочапает она потихоньку, осторожненько, до того благополучного Красногорского, тут всего-то с 1-1.5 километра, и заночует в гостинице. А если не будет свободных номеров, то у местных жителей наверняка можно найти приют на ночь, все-таки какая-никакая, а цивилизация — люди. И приняв такое спасительное решение, Ася облегченно выдохнула и откинулась на спинку сиденья. И только теперь поняла, как была напряжена все это время до такой степени, что мышцы спины свело. А она ведь реально испугалась. Не так, чтобы прямо «ой-ой-ой» и все пропало, но сильно. И было чего пугаться, она вполне отдавала себе отчет, что запросто могла застрять на дороге и... А вот что «и» неясно, но точно мало приятного, и последствия могли быть самыми фиговыми. Так что не поедет она сегодня дальше села Красногорское. «Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу, куда идти», — произнесла рассеянно она цитатку в адрес принятого решения. «Ладно», — вздохнула поглубже, немного успокоилась. «Надо ехать, а то и на самом деле врежется на дороге в какой-нибудь свежий сугроб, уже наметенный бураном, и пиши пропало. И, кстати, что-то других участников движения она уже 20 минут не наблюдала, катила одна по дороге. «Люди-то поумнее всяких шалых столичных дамочек будут», — поворчала на себя Ася, начиная плавно, осторожно выруливать с обочины на трассу. «По домам сидят у теплых печек, они тащатся хрен знает куда». Вдруг она заметила справа какой-то проблеск, какой-то неправильный луч света, чудом пробивавшийся сквозь снежную мглу, отчего-то привлекший ее внимание. «А это что еще такое?» — недовольно спросила Ася, старательно всматриваясь в снежную круговерть, и снова сбросила скорость до минимальной. «Крадущийся трактор» — так однажды обозвал Игорь подобную манеру движения ее джипа. И совсем притормозила, остановилась, оказавшись аккуратно в повороте на те самые уютные снегири, пытаясь разглядеть и понять, что в том еле различимом луче света ей не понравилось. На дороге, ведущей к поселку, в нескольких метрах от поворота угадывался размытый темный силуэт машины, скорее всего, джипа, не легковушки, неподвижно стоявшей у левой обочины, и куда-то в поле, в беспросветную тьму, светила одиноким лучом его правая фара. «Ну что с тобой там такое, что?» Мгновенно ужасно расстроилась Ася, понимая, что там точно случилась какая-то авария, потому как стоит автомобиль на встречной для него полосе, а двигался он, похоже, в направлении поселка, да вот, видать, не доехал, и ей теперь придется съезжать с трассы и проверять, что за беда стряслась с пассажирами. «Конечно, беда при делах-то таких! Разве будет просто так машина стоять с включенными фарами, уткнувшись в сугроб?» «Ну, мать моя, конная армия!» Раздосадованно стукнула она по рулю. «Нет, ну вот же!» И вздохнула недовольно, включила поворотник и проворчала, смиряясь с неизбежным. «При твоем-то везении чего еще ты ожидала, Ася Константиновна?» Тем же макаром в режиме крадущегося трактора она свернула на проселочную дорогу и, осторожненько, не торопясь, подъехала к замершему автомобилю, постепенно приобретавшему более четкие контуры. Впечатление было такое, словно надвигался на нее потерпевший бедствие корабль, покинутый командой, которая бросила свое судно на произвол разбушевавшейся стихии. И стало понятно, отчего светит только один луч — машина, и в самом деле оказавшаяся мощным джипом, зарылась левым крылом по самую фару, восстановивший ее сугроб. Ася, подъехав вплотную к чужому транспортному средству, нервно побибикала в режиме нетерпеливого понукания, типа «Ну что, открывайте, хозяева, тут помощь нежданная образовалась!» Никакой реакции в ответ не последовало.